Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это прямой эфир. Сегодня пятница, 20 сентября. В течение получаса следующую тему с вами будем обсуждать. Во-первых, клиентов банков решили оценить по кредитам их родственников. Несколько кредитных организаций рассматривают новый подход к тому, чтобы отбирать клиентов. Они готовятся оценивать заемщиков в зависимости от того, как платят по кредитам их родственники. То есть есть вероятность, что если у вас прекрасная кредитная история, но у кого-то из ваших родственников, а степень родства еще нужно уточнять, а кредитная история не очень, например, просроченные кредиты или вообще невыплаченные кредиты, то шансы получить займ снижаются. И вторая тема – это СМИ сообщили об изменениях в правилах воинского учета. Минобороны разработала поправки, согласно которым на учет будут ставить не по прописке, а по фактическому проживанию. И в данном случае интересно, конечно, понять, как это будет работать, потому как мы знаем, что если молодые люди призывного возраста переезжают с места на место, если я не ошибаюсь, они должны уведомлять военкоматы о своих передвижениях. Но вот если этого не делают, вот теперь по фактической прописке, по фактическому проживанию, простите, будут искать. Шеф-комендор говорит, что приветствует, и я вас приветствую, шеф-комендор. Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Телеграм «Говорит МСК», бот «Твиттер собака говорит МСК» и наш Телеграм-канал, где все новости, это «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Смотрим на ленты информационных агентств. Что здесь есть? Виновник ДТП. Вот отмена уголовного наказания за невозврат в Российскую Федерацию валютной выручки сейчас на повестке. Это заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Еще, польский Орлен уверен в том, что поставки нефти из Саудовской Аравии не снизятся, но это теперь странно сейчас прогнозируют, что будет с нефтедобычей с учетом вот этой тревоги на Ближнем Востоке, атаки дронов, еще всяких инцидентов в Персидском заливе. Дмитрий Медведев в ближайшее время посетит Кубу, об этом заявил вице-премьер Борисов. Так, и есть еще на лентах ТАСС, что у нас сейчас, тоже можем найти ради интереса, что здесь. Да, в общем-то, все то же самое, что Россия и Куба разрабатывают совместную стратегию торгово-экономического сотрудничества. Документ подпишут уже в ближайшее время. Об этом тоже вице-премьер Борисов сообщает. Я думаю, что мы эту тему тоже обсудим, но, например, в программе «Умные парни». А сейчас давайте по порядку.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, клиентов банков оценят по кредитам их родственников. Банки могут начать как раз оценивать заемщиков, опираясь на данные из кредитных историй их родных. Такую методику разработало, в частности, крупное бюро кредитных историй Equifax, которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках около 60% рынка по оценке самого БКИ, кроме Сбербанка. Сервис сейчас тестирует более 10 розничных кредитных организаций. Разработанная модель оценивает риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения. Данные о самом клиенте не используются. Банк направляет в бюро кредитных данные о претенденте на кредит, а БКИ смотрит по своей системе, совпадает ли эта информация со сведениями о других субъектах кредитных историй. В частности, изучается фамилия, имя, отчество человека, адрес проживания, регистрации, контактные телефоны, данные о поручителях и со-заемщиках, которые могут оказываться в заявке. После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека. Этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл, если по-русски, это кредитный рейтинг заемщика, который банк в итоге увидит. Сейчас система содержит сведения почти 60 миллионов граждан. С нами на связи Юрий Юденков, он профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХИКС. Юрий Николаевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Юрий Николаевич, правильно ли я понимаю, что сын за отца снова в ответе?
Да, это очень вы хорошо сказали. К сожалению, получается, что если эта система будет внедрена в реальную практику, то это вот действительно этот принцип может сработать. И получается так, что возьмем, так сказать, неблагоприятный исход. Какой-то нерадивый отец берет «Жигули», там в кредит, и не может расплодиться, а потом все как бы члены семьи вынуждены будут выплачивать. Либо наоборот, родивый член семьи пытается взять, там, улучшить семейные условия, но дочь уже взяла «Жигули» в кредит, и семья не получит новую квартиру. То есть получается такая общая семейная ответственность. Я понимаю, что банки хотят уменьшить риски при выдаче потребительских кредитов, но вот в данном случае этот принцип снижения риска за счет семьи как-то выглядит не очень.
Юрий Николаевич, а у вас не складывается впечатление, что, в общем-то, мы еще с коллегами тоже в редакции обсуждали и, в общем-то, пришли к выводу, что сейчас, может быть, неофициально, может быть, еще что-то, но банки такое практикуют, потому что если, например, у кого-то из близких родственников так случалось, что были проблемы с кредитной историей, то вот его другому родственнику, который сейчас заемщик потенциальный, ему отказывали по тем или иным причинам, хотя у человека самого кредитная история хорошие. Не получается ли, что фактически пытаются систему, ну, обелить, узаконить, а по факту банки различные риски уже так или иначе оценивают?
Да, да. То есть я-то как раз и стою на позиции того, что узаконивать, то есть вводить закон такой, конечно, ни в коем случае нельзя. То, что банки применяют в своей скоринговой системе массу факторов, я могу сказать для радиослушателей, что, например, банки знают, какие сайты вы смотрите. И в зависимости от набора по ваших просмотров, о вас складывается либо хорошее, либо плохое впечатление. То есть даже входит в набор критериев то, что вы смотрите, то, что вы читаете. То есть мы все открытый лист для банков.
То есть даже таким образом. Но это к вопросу о том, почему мобильные приложения банков, например, просят доступ к контактам, к фотографиям и прочее.
Они могут не просить, они все равно при их современном развитии, как говорил Остап Бендер, печатного дела, ну так вот, при современном развитии информационного дела, если вы еще ведете публичный образ жизни, ну и такой, в общем, не закрытый, не шифруетесь, не выставляете пароли, ну хотя бы элементарно, то, конечно, известно о вас не только банкам, но и другим.
Юрий Николаевич, ну так мы можем просто прийти, например, банки будут просить справку из наркологического диспансера, что родственники, среди родственников нет алкоголиков. Ну потому что вдруг у него есть, или вдруг он лудоман какой-нибудь, а вы кредит возьмете.
Ну, на самом деле, вы, конечно, довели до, так сказать, до крайности эту цепочку. Но ваша логика не лишена смысла. Да, я предполагаю, что вот при синдроме всеобщего контроля, все хотят контролировать и все хотят избегать рисков, доходит до вот таких справок там о здоровье вас и ваших близких.
Ну, вы смотрите, да. Павел говорит, эта методика расчета рисков связана с выкупом задолженности самому заемщику за маленькую совсем сумму. Не так давно была такая инициатива, было такое решение. Ну, то есть, с одной стороны, заемщику предлагают по минимуму выкупить долги, но при этом ужесточают правила выдачи кредитов вот с той точки зрения, что будут теперь смотреть на родственников.
Да, ну, там уже как бы заманить могут в эту систему любыми способами. Другое дело, что вот вы начальный посыл, что повязать человека ответственностью через ближайших людей, это вот сам посыл, он аморален.
А почему он аморален? Хорошо, а если люди в браке находятся, например, или, ну, ближайшие родственники, мать, отец, я не знаю, брат с сестрой, еще смотреть степень родства нужно. Ну, то есть, как это, разделение обязанностей, разделение рисков? Нет?
Ну, хорошо, тогда все-таки кто у вас берет кредит? Если банк сомневается в этом, и он хочет обезопасить себя, пусть страхует дополнительно кредит, пусть страхует жизнь заемщика в случае длительных ипотечных кредитов. Но вот приглашать или рассматривать родственников на предмет того, что дать вам кредит или нет, ну, мы возвращаемся к былой практике, да, что если вы берете какую-то крупную вещь кредит, то ваша супруга, с которой у вас совместный бюджет, должна тоже прийти и расписаться, что она готова нести ответственность за возврат.
Но это другое дело, потому что если есть созаемщики, а есть поручители, это все-таки два разных института.
Ну, там не созаемщик, там скорее гарант по возврату. тот случай, который я описал. Но вот, так если мы... Ну, я почему считаю, что это аморально? Я понимаю, что банк не собес, это бизнес, это я все понимаю. Uh-huh. Но бизнес тоже должен иметь некие грани...
Ну, понятно, то есть, когда, я понимаю, то есть, когда дети вырастают, 18 лет становятся, то все, уже родители не в ответе за детей, дети не в ответе за родителей. И поэтому все самостоятельно. А что касается супругов, это уже семейный кодекс регулирует, правильно я понимаю?
Да, да, да. И я бы как бы добавил, то сами банки, посмотрите, они же, так сказать, всячески разделяют ответственность. Ну, тот же Центральный банк несет ответственность по долгам государства, государство несет ответственность по долгам Центрального банка. Извини за такой пример, но вот ярчайший пример. Центральный банк устанавливает курс доллара и евро, который мы, так сказать, потом вся страна выполняем, но в то же время он ответственности как бы не несет за то, что мы, так сказать, потом... можем пострадать.
Но это другое дело. Хотите, пользуйтесь кредитами, хотите, не пользуйтесь.
Ну, это вот... вот, да. Да, 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 вы правы. В этом смысле, если вы хотите взять... Но нельзя же доводить, опять же. Да, мне нужен кредит.
А вы считаете, что это как-то действительно может масштабно повлиять на рынок кредитования? Потому что, например, Национальное бюро кредитных историй и Объединенное кредитное бюро, они вот этот скоринг заемщиков с опорой на кредитный историй родственников вводить не планируют. Ну, то есть это, скажем так, пока какой-то пилот, попытка вот, значит, ввести вот это в правовое поле, а потом мы увидим какой-то закон. Или действительно кредитные, бюро кредитных историй вольны сами определять способы, значит, того, как анализировать клиентов.
Если говорить вот серьезно, вот буквально отвечаю на ваш вопрос.
Да.
В августе заседание первого съезда Ассоциации России, на котором выступила Набиуллина, и которая сказала, что у нас закредитованности нет, а потом это обсуждалось на Санкт-Петербургском форуме, когда Министерство экономического развития буквально при каждом выступлении говорит о том, что у нас закредитованность населения, ее нужно снижать, потому что это чревато рисками. И вот началась такая волна, я считаю, больше такая рассчитанная на СМИ и на публику, что вот у нас закредитованность населения. И Центральный банк сейчас ищет пути, как можно затормозить этот процесс. Нету закредитованности, но тем не менее ищут какие-то поиски, чтобы снизить попытки заемщиков запрашивать кредит. То есть пока ее нету. Но при таких темпах она может быть. Но Центральный банк делает все, чтобы это остановить. И вот это одна из попыток разведать, как воспримет общество, ну, вот такой вот ход. Понятно, что общество воспримет большей частью отрицательно. Ну, вот, но тем не менее попытки Центрального банка разведать вот это, какие-то ходы делают.
Да.
Но вот я считаю, что это все-таки некий вброс. Вы очень хороший термин употребили. То есть проверка, как общество отреагирует.
Да, спасибо большое, Юрий Николаевич. Юрий Юденков был с нами на связи. Он профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХИКС. Но все-таки речь шла действительно о какой-то попытке, может быть, проверке того, как это будет происходить. Павел Степанец говорит, на фоне общей закредитованности населения такой подход пойдет ли на пользу экономике? Ну, видите, Павел, судя по тезисам Юрия Юденкова, возможно, это какой-то поиск вот этих вот путей, значит, решение вопроса кредитного пузыря, о котором говорила одна часть финансового блока, а другая часть финансового блока говорит, что у нас закредитованности как таковой не существует. И все вот это вот такие, ну, домыслы или тревожные просто тезисы, которые высказывают их коллеги по цеху. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Добрый день, уважаемый ведущий, Михаил, Подмосковье.
Да.
Я бы хотел сделать замечание для всех. Прежде чем говорить о проблемах закредитованности или ее отсутствии, надо понять, что само явление кредитования, как часть, важнейшая часть триады капитал, цена, имущество в обществе свободной экономики, у нас перевернуто с ног на голову. Вот давайте я пример вам приведу.
Давайте.
Вот не можем мы сделать автомобиль. Ну, никак. Ну, не можем. Нет у нас своего автомобиля. Есть только западные и всякие там сборочные. Так и мы, и рынок кредитования у нас существовать не может. Причина. Необходимое и достаточное объяснение причин. Первое. Не может существовать потребительский и любой другой кредит при судном проценте больше 5. Понимаете, это наука.
Михаил, ну, но это есть, Михаил, сразу вам скажу, это есть.
После этого, что? Все остальные разговоры, мы этим самым напоминаем знаменитую не притчу, а то, что было, когда Наполеон Ватерлоо стоял на командном пункте, и вдруг он услышал, что с левого фланга пропала стрельба пушек, артиллерийская, он помчался туда. Полковник выстроился в опрос, сказал: «Сир, есть много причин, почему мы молчим. Во-первых, не подвезли патроны». Наполеон говорит: «Дальше можно не продолжать». Что мы об этом говорим, если у нас не может существовать нормального?
Но она существует. Спасибо, Михаил. Спасибо, принято. Но она существует, понимаете? Как бы мы ни сопротивлялись кредитам в 15%, в 18%, ипотеки в 11%, мы все равно берем эту ипотеку в 11%. И эту ипотеку в 11% выдают банки. И точно так же банки выдают кредиты под 20%, под 19%, я имею в виду необеспеченные кредиты. И в связи с этим вступает в силу вот это вот соотношение рисков или профита того же самого. Поэтому есть люди, которые, соответственно, анализируют и пытаются каким-то образом привязать еще родственников к тому, чтобы решить, выдавать вам этот кредит или не выдавать. Выплатите вы его или не выплатите. А если перепутали с однофамильцем? У меня два полных однофамильца, Владимир 777 говорит. А почему у нас банки превратились в ломбарды, говорит Григорий из СПБ. Так, обернуться в белые простыни, просто и ползти на кладбище, по словам Михаила. Ну почему не надо так радикально? А мечта, говорит, ищу просто родственников с кредитами, чтобы мне банки уже навязывать свои кредиты перестали. Ну видите, с одной стороны, банки хотят, чтобы вы у них взяли денег, потому что они будут зарабатывать на процентах. А с другой стороны, банки хотят проверить вас, насколько вы платежеспособны. Поэтому, как выясняется, пробуют понять, а в ответе ли сын за отца.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну вот Минобороны еще разработала поправки, согласно которым на учет будут ставить не по на воинский учет, имеется в виду, не по прописке, ну то есть не по месту постоянной регистрации, а по фактическому проживанию. «Известия» сегодня пишут со ссылкой на соответствующий документ. И говорится, что нововведение вступит в силу в конце этого года. Военкоматы планируют искать призывников, которые фактически живут на территории, находящейся в зоне их ответственности. С помощью кого? Учебных заведений и предприятий. Сейчас многие призывники после переезда не получают регистрацию и, соответственно, не могут встать на учет в военкомате. Авторы поправки считают, что нововведение поможет обеспечить право молодых людей и повысить качество воинского учета. То есть прекрасная формулировка. Все это делается для того, чтобы молодые люди беспрепятственно могли реализовать собственное право стать под ружье на год. Виктор Баранец с нами на связи, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Виктор Николаевич, скажите, а это вот действительно делается, скажем так, чтобы молодые люди реализовали свое право, то есть такое причинение добра получается, молодые люди не понимают своего счастья, или все-таки действительно сложно стало искать не отказников, а как они называются, люди, которые уклоняются от воинской службы?
Уклонистов.
Да, уклонистов, да.
Ну, я бы не хотел принять ваш, по сути, извините меня, издевательский тон насчет того, что молодые парни так и рвутся реализовать свое
законное
право. Да, да, мало чего говорят. Давайте говорить о том, что в России огромное количество уклонистов или косарей. Косари делятся, как австралийские кролики, на сорта. Одни одним не могут привести повестку, потому что они знают, где они живут. Угу. Вторые скрываются у бабушки под кроватью, когда приходит тот из военкомата или когда повестка оказывается в почтовом ящике. Угу. Некоторые, внимание, десятилетиями уклоняются от службы и не хотят служить. Вы знаете, цифры называются разно. Говорят, что за последние годы количество уклонистов уменьшилось там 3 или 4 раза. Но где-то еще десяток лет назад меня ужаснула цифра, которая равнялась 230 тысячам уклонистов. Вдумайтесь, пожалуйста. Это фактически два самых крупных российских военных округа избегали вот этого самого конституционного долга. Что сейчас происходит? Мальчишка родился, допустим, в селе, поехал в город Томск к бабушке, призывник, устроился там на частную фирму. И продолжает там работать. Мальчишка 18, 19, 20, 25 лет. Ему хорошо, ему все нормально, но он ведь армию-то не прошел. Так. Не прошел, да, это раз. Во-вторых, более 20 тысяч призывников, российских призывников, как правило, детей богатеньких Буратино отвалили за рубеж для получения там образования. Примерно 80% там же и остаются. Там
же и остаются. И повестка в Стэнфорд придет.
Нет, ну что вы. Я этот вопрос уже тупо задавал и главной военной прокуратуре, генеральной прокуратуре. Вы знаете, человек уезжает за рубеж, он не оставляет следов. Но ему, согласно положению о военном учете, с определенного возраста, еще находясь в школе, мальчик должен находиться на военном учете.
А как теперь? Да? Как теперь? Ведь то, пример того мальчика под Томском, который приезжает в сам Томск,
сейчас,
он же в военкомат должен идти.
Сейчас такое. Все положение о военном учете прописывается, что мальчик должен, как только ему исполнилось определенное количество лет, сам явиться в военкомат, в свой районный. И если он едет бабушке на пирожки в Белоруссию, или едет на Дальний Восток, дядя там работает на стройке, он должен приехать и в течение 3 месяцев, что сделать? Побежать в военкомат и сказать, что Иванов Иван Иванович, я вот здесь нахожусь, а прописание у дяди по такому-то адресу. Куда ему что? Пришлют повестку. Все. Так,
а если он не идет в военкомат? Очевидно, ведь, да, он не идет в военкомат уведомляться. Дальше, как его будут искать по месту проживания, если никто не знает, где он живет? Причем тут предприятие или учебное заведение?
Так вот, в этом-то и нацелено. Как же, вот таких десятки тысяч сегодня, которых мы не знаем, где искать. Они разбрелись по всей матушке России, по ближнему зарубежью, по дальнему зарубежью.
Я говорю, как искать? Разбрелись, понятно, Виктор Николаевич.
Вот так, значит, механизм придуман такой, значит, внимание, если человек, достигший призывного возраста, не пришел в военкомат добровольно, внимание, добровольно, он сначала попадет под легкое административное наказание. Ну, какие-то там 500 рублей. Если он и дальше, даже став на учет данного военкомата, избежал и снова куда-то пропал, объявляется уже новая стадия. Уже его заплатят там 5000 рублей. Потом может быть уже и уголовное преследование.
Виктор Николаевич, про уголовку тоже знаем. Вопрос, как будет работать, когда его будут искать не по месту постоянной регистрации, а по фактическому проживанию. Потому что, пожалуйста, если ты же прописан в Москве, но живешь в области, не обязательно идти в паспортный стол и становиться и получать временную регистрацию.
Да, например, у нас десятки тысяч парней, которые живут неизвестно где без прописки.
Вот.
Вы понимаете?
А как узнают фактический адрес? Я пытаюсь у вас это узнать. Как узнать фактический адрес проживания?
Вот тут придумано такое. Мальчик же не будет все время спать с девушкой на койке. Он же должен на хлеб зарабатывать, правильно? Он же должен сунуться куда-то, чтобы заработать, частное или государственное предприятие. А вот здесь, если только не повесят, так штрафанут или частника, или государственное предприятие, что тому мало не покажут.
Там а дело как может его идти хорошо, на миллион. Если он не по трудовой книжке, например, работает, он работает на сдельщину, разослал 100 листовок, вот ему заплатили 5 рублей.
Да.
Кто узнал-то?
Тогда рано или поздно он превратится в уголовника. Его рано или поздно поймают. Есть такая, вы знаете, свободная у нас такая привычка, когда молодых парней призывного возраста, которые гуляют с девушками на улице, подходит полицейский и говорит, пожалуйста, покажите ваш паспорт. Да. А мальчику 20 лет. А почему ты на учете не стоишь? А давай-ка под ручки поехали в военкомат. В военкомате ставят на учет. И вот здесь уже начинается уже не только штраф, не только административный.
Это факт, если его поймали. Но понимаете, на каждого мальчика, который гуляет с девочкой, не найдется столько сотрудников военкоматов, которые будут их искать.
А вы знаете, их никто не будет искать, дорогая моя, потому что положение прописано в законе, как только тебе военно-учетную специальность, ты должен сам явиться, дорогая моя.
Так, наши видимо, депутаты... Минобороны сейчас разрабатывает эти поправки, потому что не работает, Виктор Николаевич. Я прошу прощения,
что
у нас уже
работает?
Новость.
Что не работает?
Не идут на воинский учет?
А что, если человек не пришел, приехал в другой город и стал на военно-учетную специальность в течение трех месяцев, военный учет, все, наступает административная ответственность, все, потом уголовная ответственность. Все. И пусть они сами за себя отвечают.
Понятно.
Тут уже
принято.
Я думаю, вы знаете, сегодня можно сколько угодно скабрезничать. Я не думаю, что это панацея всех бед. Я не думаю, что мы завтра все 230
уклонистов. Товарищ полковник, разрешите обратиться. Новости у нас. Спасибо, Виктор Николаевич. Давай. Виктор Баранец с нами был сейчас на связи. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Полковник в отставке. Время информационного выпуска.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы с вами продолжаем. Во-первых, СМИ сегодня сообщили об изменениях в правилах. Ой, простите, это же то же самое, боже мой, то же самое, что я читаю по поводу воинского учета. Нет, конечно, мы с вами, во-первых, обсудим Forbes, который назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира. Рейтинг впервые возглавил Kanye West, который сместил прошлогоднего лидера Jay-Z. И, может быть, Kanye West как раз и возглавил рейтинг за счет того, что у него очень богатая супруга Ким Кардашьян. Но об этом подробнее в конце часа. А перед этим поговорим о том, что Госдума впервые введет в законодательство понятие здорового питания. Там еще много нововведений. Например, хотят, чтобы дети, которые учатся в младших классах, гарантированно получали горячее питание по всей стране, вне зависимости от того, льготники они или не льготники. Наши координаты 7373-948, телефон прямой. Прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграмм «Говорит МСК Бот», телеграм-канал, где все наши новости, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. На ленты информационных агентств смотрим. Тут есть глава Крыма Сергей Аксенов, который сегодня переизбрался на новый срок. Он наделил еще полномочиями сенатора от исполнительной власти республики Ольгу Кавитиди, говорится в указе, который опубликован на сайте крымского правительства. Так, следующее заседание Комиссии Госдумы по вмешательству в дела Российской Федерации планируется провести 27 сентября. Мы хотим все-таки понять, приедут ли к нам немцы, руководство газеты Deutsche Welle отмечает РИА Новости, или нет. Если не приедут, то без них и обойдемся. Проведем наше совещание 27 сентября. Об этом сказал журналистам глава комиссии Василий Пискарев. И он же еще предложил штрафовать до 1 000 000 рублей иностранные компании, которые вмешиваются в дела Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, теперь по поводу здорового питания. Депутаты Госдумы впервые вводят в законодательство понятие здорового питания. То есть вот эта вот ЗОЖ-индустрия мимо не прошла. Депутаты о ней узнали и сказали, что да, нужно это сделать. Законопроект, точнее, вот это вот понятие вводится в законопроекте о горячем питании для учеников младших классов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-спикера Нижней палаты Ирины Яровой. По ее словам, парламент вводит обязательное нормирование для того, чтобы по всей стране школьники были обеспечены едой в учреждениях. Она также отметила, что родители будут знать, что едят их дети благодаря обязательному размещению рациона и меню питания. При этом родители получат право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка, чтобы не допустить возможный вред его здоровью при организации питания. Еще спикер отмечает, что введенный законопроект показывает, насколько значим и актуален вопрос о питании, и она отметила, что правительство страны законопроект поддержало. И сразу же Ольга спрашивает, зачем в школе каждое утро детям зефир дают? Это здоровое питание? Ну, может быть, глюкоза? Просто это так. Ну, спросим давайте у Алексея Куринова, он член комитета Госдумы по охране здоровья. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, вот наша слушательница сразу спрашивает, а зачем детям зефир каждое утро в школе дают? Это вот входит в понятие здорового питания или не входит? Или теперь закон приняли и никакого зефира?
Ну, закон еще не приняли. Его проект будет рассматриваться. В каком виде будет принят, тоже большой вопрос. Потому что вносили его в правительство с вариантом, что все дети будут бесплатно питаться. школе, вышел он оттуда только начальная школа, поэтому...
А почему так? Денег нету, что ли, или что?
Я думаю, да, в основном вопрос финансовый, потому что предполагается, что финансировать горячее питание для начальных классов, начальной школы будет федеральный бюджет. То есть это не перекладывание на регионы, как это часто бывает, не на муниципалитет, а именно федеральный бюджет.
А почему федеральный бюджет не может спонсировать, например, и среднюю школу?
Это вопрос к правительству. Видимо, жалко.
Ну почему? А денег, Государственная же Дума принимает закон.
Государственная Дума принимает, я лично двумя руками за буду, если это будет и начальная, и средняя школа.
Но пока в законопроекте только...
Пока правительство согласовало только такой вариант.
А, именно потому что правительство согласовало. Но было изначально предложение, чтобы горячее питание было у всех, или нет?
Первоначально именно такой вариант и был, да.
Угу. Хорошо, ну, допустим, даже дети. Сейчас, насколько я понимаю, в основном горячим питанием обеспечены только льготники. Соответственно, это меньше затрат, меньше нагрузки. И наверняка теперь что? Все школы должны будут иметь пищеблок, где будут нянечки готовить. Или достаточно только микроволновки, потому что будет централизованная закупка, как, например, это в крупных городах происходит.
Ну, различные механизмы существуют обеспечения питанием. В некоторых школах собственная столовая, по большому счету. В некоторых существуют муниципальные предприятия, которые занимаются обслуживанием полностью, там, например, города или поселка. Ну, а некоторые пошли по пути аутсортинга, то есть передали пищеблоки фактически в руки частнику, и частник уже обеспечивает по разным вариантам.
Опять же, готовя на месте. Как будет вот с младшеклассниками?
Это все, по большому счету, по законам образования, на выбор образовательной организации и на выбор родителям.
На выбор родителей.
Именно они решают, какой вариант должен быть. В идеале так и должно быть.
Ну, в идеале это как?
В идеале это с точки зрения закона, если его правильно реализовывать.
Ага, ну просто, насколько я понимаю, многие будут за то, чтобы там, например, была нянечка, и она готовила. Но другое дело, это дополнительные кадры, и пойдут ли на такое?
Нет, не нянечка, если мы говорим нянечка, она все-таки не готовит, это повар.
Ну, повар, хорошо.
Обученный, да. Имеющий там образование соответствующее, все, что с этим связано.
Так.
Поэтому во многих школах до сих пор сохранилась по стране такая система, где собственный пищеблок, сотрудники которого являются сотрудниками, в том числе и образовательной организации. То есть они так же готовят, как и в советское время, они точно так же обеспечивают питанием детей.
Вот смотрите, Алексей Владимирович, у нас есть слушатель, он как раз шеф-повар. И он спрашивает, а депутаты в принципе понимают, что такое здоровое питание? Вот в саду год назад ребенку селедку давали. Это нормально, а запеканку в школе, в которую просто есть невозможно. Ведь мои дети знают, что такое вкусная и здоровая еда. Просто хотелось бы понимать, будут какие-то компетентные специалисты? Или снова это вилами по воде, надо, чтобы было?
В основном это все прописано в подзаконных актах, не напрямую в законе. То есть есть соответствующие санпины, где прописано и какие должны быть продукты, какого качества, в каких даже граммах и при каком...
Нет, ну вы же понимаете, манную кашу можно приготовить такую, что от нее рвать тянет, а с другой стороны манную кашу можно сделать как в ресторане.
Но это вопрос качества, опять же, это вопрос опять чисто профессиональный, органолептических свойств. Там есть специальные даже по разнарядке есть специальные характеристики, которые каждый вид продуктов, каждый вид пищи...
Хорошо, если уже есть
санпин... Это не вопрос закона.
Подождите, это но в законе закона, написано... В законе написано... Вот, а зачем тогда закон о здоровом питании, если уже есть санпины и ГОСТы?
Видимо, красиво назвать, по большому счету. Мы же все за то, чтобы наши дети питались сегодня правильно, чтобы пища была здоровая. Потому что сам закон внутри себя, кроме общих формулировок, ничего не содержит.
То есть депутаты, принимая такой закон, идею отправляя в правительство на согласование, в принципе, сами не понимают, что такое здоровое питание. Здоровое питание – это сок из сельдерея.
Нет. Вы же понимаете, что невозможно прописать каждую там тарелку манной каши или там каждый
салат. Нет, можно прописать, что зефир – это вредно, например, а манная каша – это не вредно. А кто-то будет говорить, что давайте манку не будем, потому что там глютен, а будем, например, рисовым молоком детей кормить, потому что рисовое молоко лучше, чем, например, молоко обычное, коровье.
При всем вашем уважении ко всем, прописать зефир, манку, конфеты или все остальное в законе невозможно.
Так а что тогда здоровое питание?
Принципы здорового питания, они разрабатываются специализированными учреждениями. Специальными институтами научно-исследовательскими, там, МИЦ питания и другими подразделениями, которые существуют.
Угу.
Поэтому это основные принципы. Что такое здоровое питание, отвечающее основным потребностям ребенка по ингредиентам, по витаминному составу. и все, что с этим связано. А это все расшифровывается, это нормально, уже на нижестоящих уровнях. То есть это и постановление правительства, и ведомственные приказы, и СанПин, если мы говорим уже о производных различных ведомств, которые за это отвечают.
Ну, то есть закон будет очень обтекаемым, я правильно понимаю?
Закон, ну, как и положено закону, естественно, он будет содержать только общий принцип.
Который можно трактовать по-разному.
Нет, трактовать их нельзя по-разному, потому что во исполнение закона будут приняты подзаконные акты. Они, в принципе, уже на сегодня существуют.
Но правильно я понимаю, что сейчас в этом законе, потому что СМИ как раз выходят с заголовками, что именно Госдума впервые введет в законодательство понятие здорового питания, и пока это все ограничивается тем, что у младшеклассников будет горячая пища.
Там будут указаны принципы. Ну вот, во всяком случае, тот проект, который я видел на входе в правительство, там указаны принципы здорового питания, что из себя не представляет.
Ну вот вы нам можете их
перечислить? Безопасная пища, там состоящая, там было, кстати, уклон и в натуральные продукты, там не содержащие ГМО, не знаю, осталось это, не осталось в итоге, в конечном варианте. Но принципы там были заложены. И самый большой бонус и плюс этого закона – это вот бесплатность питания для всех детей по стране, независимо относительности там, к льготной или неготной категории, независимо от места проживания, соответственно, независимо от уровня доходов, что все дети в начальной школе будут питаться бесплатно за счет государства, под контролем государства.
Да, благодарю вас. Спасибо, Алексей Владимирович. Алексей Куриный был с нами на связи, член Комитета Госдумы по охране здоровья. Говорит, что все равно закон будет иметь некие общие обтекаемые фразы, потому что уже есть у нас ГОСТ и уже есть СанПины. Но главное, чтобы деткам было хорошо. Вот так. Шеф-комендор говорит, манная каша – это вообще зло, неважно где. Кормовую базу нужно менять с яслей, чтобы дети понимали с пеленок. В корень надо смотреть, не законы писать, начинать с детских садов. Так и с детских садов начинают. Для детских садов нужны же законы, понимаете? Элементарно, нужно захотеть просто, а не болтать на заседаниях. Так, вы что, селедка в садике – это объедение? Но это было в СССР, сейчас не знаю, говорит Ипатий. Так, сегодня качество школьного питания по пятибалльной шкале. На какую оценку кормят детей? Павел Степаненц, а вы как сами оцените, например, на какую оценку? Сколько бы вы дали сейчас по пятибалльной шкале детсадовской или, например, ну, в данном случае речь идет о школьном горячем питании, которым будут обеспечены все. И вот это как раз вводится понятие здорового питания. Но, с одной стороны, действительно, мы можем расценивать как здоровое питание, это что-то невкусное, но главное, чтобы это было какое-то здоровое, чтобы там микроэлементы все были и так далее. А с другой стороны, можно и приготовить любую пищу, чтобы ее хотелось есть, или, например, есть наоборот, не хотелось, даже если там очень много всего полезного. 7373948, я готова ваши аргументы принять. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Себя по школе помню, суп никогда не любил, он тряпками мокрыми пах.
Это вот пахло, а вот сейчас, говорят, не будет пахнуть мокрыми тряпками. Ничего, понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас будет здоровая еда, хотя, с другой стороны, тогда же ели. И выросли на этой еде, в конце концов, которая была и в детском саду. Это отвратительная манная каша с комочками. Этот кисель вечно холодный. Отвратительно было, но все равно выжили же. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Я хотел бы сказать, а почему вы решили, что зефир не полезен? Он делается из пектина, то есть это те же яблоки.
Нет, это не я решила, это наша слушательница засомневалась.
Да нет, если им не объедаться, то... Одна-две зефиринки в день – это очень полезно.
Нормально.
Для кишечника.
Но
второй
не только...
вопрос. Почему коровье молоко не полезно? Это кто так решил?
Это вы спросите у тех людей, которые считают его неполезным.
Если какому-то ребенку не полезен молочный белок, господи, я думаю, что никакая школа не разорится, если одному, ну, 10-15 детям будут давать соевое молоко. В этом нет, по-моему, вообще никаких
проблем. Спасибо, спасибо. Ну, видите как, сейчас, тоже, как мы поговорили с Алексеем Куриным, именно поэтому я ему задавала вопросы, то, что понятие здорового питания у всех людей очень разное. От этого возникают вот эти направления, что мы только сырым питаемся, мы только овощами питаемся, мы ни в коем случае чай, кофе не пьем, мы пьем только воду, например, сырую исключительно. Мы не приемлем коровье молоко, мы приемлем молоко только рисовое, соевое и гречневое, например, какое-нибудь. У нас вот в редакции тоже в холодильнике любят коллеги такое оставлять. Поэтому пока до конца все равно... непонятно, что такое будет здоровое питание, но одно дело мы сможем точно сказать по одному пункту, что питаться, именно горячие блюда, будут получать все младшеклассники в Российской Федерации, вне зависимости от того, льготники они, не льготники. Другое дело, будут все это есть или не будут, посмотрим. В меню надо будет изучить обязательно.
Слушать, Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира. Рейтинг впервые возглавил Kanye West, который сместил прошлогоднего лидера рэпера Jay-Z. А Kanye West заработал за последний год $150 миллионов. В текущем году он заключил соглашение, например, с Adidas, начав разрабатывать собственную линию кроссовок. А Jay-Z оказался на втором месте. Его доход, благодаря заключительной части совместного с Beyoncé тура, составил $81 миллион. На третьей позиции рэпер Drake, который заработал $75 миллионов. Издание называет его самым популярным артистом среди всех жанров. Четвертую строчку списка занял P. Diddy, это Шон Комбс, с $70 миллионами. Он получил большую часть доходов от сделки с алкогольным брендом. На пятой позиции Трэвис Скотт, у него $58 миллионов. Eminem, которого многие знают, он в прошлом году заработал $50 миллионов и оказался на шестом месте. И, соответственно, возникает у нас автоматический вопрос, а способна ли российская рэп-культура выйти, ну, на какой-то похожий уровень, например, или нет. Я сразу вспоминаю, как некогда рэпер Баста говорил, что русского рэпа не существует, а существует только рэп на русском языке. А вот, может быть, что-то и поменялось, действительно. 7373-948, это телефон прямого эфира. Рэп-музыка болтливых, перефразирую Сергея Шнурова, говорит Григорий из СПб. 7373-948, это телефон прямого эфира. Товарищи, вы считаете, что русский рэп существует вот на самом деле именно как какой-то русский рэп? И способен ли он настолько коммерциализироваться, чтобы в какой-то момент тоже действительно попасть, например, в рейтинг того же самого Forbes, ну или даже не Forbes, еще чего-то, потому что есть рейтинг молодых музыкантов, есть еще какие-то рейтинги, но пока таких цифр, конечно же, ни один не называет. Нет, наш рэп может хлопнуть Пуркер за здоровье, говорит Виталий Фили, 7373948. Они на песнях столько зарабатывают, а на товарах и продюсирование Игорь Беспрозванный. Но, например, вот один из рэперов, который сколько, $58 миллионов, как раз про него говорили, что... Нет, вру, $75 миллионов. Самый популярный артист среди всех жанров вообще. То есть зарабатывает исключительно творчеством. Тот же самый рэпер Jay-Z, он зарабатывает деньги благодаря тому, что проводит хорошие музыкальные туры совместно со своей супругой Бейонсе. Тот же самый Kanye West, у него хорошо получилось коммерциализироваться за счет того, что кроссовки хорошие делает. Вот как-то так получилось. Андрей Бухарин с нами на связи, музыкальный критик. Здравствуйте, Андрей.
Да, здравствуйте, всем привет.
Смотрите, я тут перечислила, суммы, конечно, внушительные, и сразу автоматически возникает вопрос, а наши так могут? Музыканты.
Ой, ну вы знаете, да, это, конечно, смешная новость, потому что Kanye West, Jay-Z, только про них и слышишь, надо же, поменялись местами, просто
да.
Смех, конечно. Вот, насчет наших, ну, конечно, нет.
Почему?
Вы сравниваете гигантский американский рынок, нет музыкального рынка в мире больше, чем американский. Россия там, наверное, представляет 2%, грубо говоря, мирового рынка. Поэтому, ну,
нет,
как?
А в России даже, вот я имею в виду, чтобы условно мы тоже видели какие-то очереди молодых людей, которые стоят за какими-то конкретными кроссовками, которые стоят, пытаются выкупить билеты за год, например. Ну, что-то такое.
Да, конечно. Так я своими глазами вижу очереди подростков, стоящие на концерты наших рэперов, и билеты раскупаются мгновенно, часто бывают солдауты. То есть все, конечно, у нас тоже сейчас необыкновенный подъем рэпа, расцвет его, и, в общем, рэп все заполоняет. То есть нас, конечно, тоже.
Он существует как уже отдельно русский рэп или все-таки до сих пор рэп на русском языке?
Ой, ну я не вижу разницы.
А, не видите, потому что рэпер Баста когда-то говорил, что русского рэпа как такового не существует.
Ну, понимаете, в чем дело? Ну, понятно, что рэп придуман в Америке, придуман афроамериканцами. Это, безусловно, так сказать, порождение их культуры. Но и, в общем, я тоже думаю, что ни один белый человек по-настоящему читает рэп так же, не может так же, как, на мой взгляд, играть регги-музыку, там, играть фанк-соул. Но, с другой стороны, рэп стал музыкой мира. Он покорил всю планету, и рэп читают на всех языках, во всех трущобах Мумбаи, Рио-де-Жанейро, где угодно.
И в престижных клубах Москвы тоже его читают. Давайте не только про трущобы Мумбаи говорить.
Да. И более того, что рэп становится у нас совершенно народной музыкой молодежи. Ну,
Андрей, с вашей точки зрения, поэтому... да. Русские рэперы, они способны выйти на международный рынок, как вы считаете? Вот это интересно.
Ну, вы знаете что, я думаю, наверное, нет, потому что... То есть нет, у нас здесь есть свои большие звезды, все у нас происходит, все развивается, но... Ведь все-таки текст имеет огромную роль в рэпе, в конце концов. Даже, ну, наверное, больше, чем в рок-музыке. И поэтому рэп здесь же в чем его смысл весь? В том, что он на русском языке, в том, что они говорят на понятном языке, а по понятных проблемах своим сверстникам. Ну, а как вы себе представляете? Ты должен мало того читать рэп, как черный парень, да еще что, на английском?
Понятно. Спасибо, Андрей. Да, Андрей Бухарин был с нами на связи, он музыкальный критик. 692 говорит, русский рок, русский рэп, у нас просто свой путь. Ну, как американский рэп существует, американский рок существует. А Eminem, он тоже в списке, кстати, заработал сколько? 50 миллионов долларов. Тут еще и Childish Gambino есть, Kendrick Lamar. Товарищи, хотела вам включить музычку, не успеваю, к сожалению, потому что реклама, мы тоже должны зарабатывать. Как Kanye West на кроссовках, так и мы зарабатываем на другой рекламе, не на кроссовках. Давайте ее послушаем, потом новости, потом умные парни.